Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжаем беседу с кандидатом философских наук, доцентом, преподавателем Екатеринбургской духовной семинарии Ольгой Романовной Сигнаевской. Тема сегодняшней встречи – особенности преподавания психологии в духовной школе. Ольга Романовна, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Ну и начать наш сегодняшний разговор предлагаю с самого начала. Давайте ответим на вопрос, что такое психология как наука и как вообще она возникла.
Сам термин «психология» от греческих слов «психе» – «душа», «характер» и «логос» – «наука», то есть это наука о душе. Психология – это наука, которая изучает психику человека на основе взаимодействия человека с миром и самим собой. Исследовательское поле психологии – это внутренний мир человека, межличностные отношения, реакция на те или иные события в жизни индивида, группы людей, целых народов. Другими словами, психология изучает все, что заставляет человека мыслить и испытывать эмоции. Конечно, как и педагогическое знание, психологическое можно исследовать под текстом древних трактатов, начиная как минимум с 8 века до нашей эры. Но как наука, психология оформилась в 1879 году, и ее основоположником считает Вильгельма Вунда. Именно в этом году он открыл первую в мире психологическую лабораторию, в которой проводил исследования сознания методом интроспекции. Надо отметить, что первоначально психология развивалась как естественно-научная дисциплина. Сегодня она больше относится к гуманитарным наукам. В настоящее время это крайне многоотраслевая наука, которая включает в себя фундаментальные, общетеоретические и прикладные исследования. Внутри каждого направления психологии есть, как мы уже говорили, своя методологическая парадигма. Например, до начала 18 века все исследователи называли душу предметом изучения психологии. Зигмунд Фрейд, Карл Густав, Альфред Адлер называли бессознательное предметом изучения психологии. В гуманистической психологии как предмет выделяют проблемы бытия человека. В гештальт-психологии – процессы воспитания, формирования, переработки образов и результаты этих процессов. Если в качестве методологической парадигмы выступает православная антропология, то мы и можем говорить о православной психологии.
В учебный план духовных семинарий в настоящее время включен предмет психология. Чем отличается преподавание психологии в духовной школе от преподавания в светских вузах?
Важно построить такую систему психолого-педагогической подготовки семинаристов, которая была бы им полезна в пастырской деятельности. Конечно, в духовной школе есть свои нюансы и трудности. Например, в том, что методология богословских курсов существенно отличается от методологических установок современной психологии. Я уже не говорю о многообразных формах парапсихологии. С точки зрения православной антропологии, такие феномены, как телепатия, гипноз, ясновидение, спиритизм, галлюцинации, общение с наставниками в кавычках, изучение реинкарнации, эзотерические практики и любые практики манипуляции другим человеком, гадания во всех его вариантах определены как те деяния, которые могут очень сильно повредить духовному здоровью человека, а следовательно и его психике. И поэтому в семинарии эти направления не изучаются. Да и научное сообщество в подавляющем большинстве определяет эти направления как псевдонаучные. Научное. Сейчас много курсов по развитию экстрасенсорных способностей через медитативные состояния, изучение каких-то предметов посредством прямого обращения к подсознанию, иностранного языка, например. И часто это заканчивается тем, что человек начинает слышать голоса, которые дают ему приказы, постепенно подчиняют его волю, развиваются разные формы шизофрении, часто приводящие к суициду. Человек с позиции социума становится неэффективен и неадекватен, а лечение носит продолжительный и дорогостоящий характер. Поэтому желательно понимать, что все мне возможно, я способен и свободен в выборе своих интересов, но не все мне полезно. Конечно, человеку свойственно интересоваться непознанным, но духовный опыт, я подчеркиваю, что именно реальный, прожитый, личный духовный опыт святых подвижников четко и ясно описывает природу этих сверхспособностей и их последствия для души конкретного человека. Природа этих явлений демоническая, хотя для неискушенного путешественника это может быть завернуто в привлекательный и красивый фантик. Я иногда читаю такие лозунги, что 21 век – это век парапсихологии, так как официальная наука о человеке зашла в тупик. Но тупика нет, нас опять дурачат. Есть богатство святоотеческой литературы, есть наследие русской художественной литературы, и там все ответы есть, и это в полном открытом доступе в самых разных форматах. И книги, и аудиокниги, и спектакли в наших театрах по русской классике. Может быть, в какой-то степени есть конец рационалистической науки о человеке. И тогда нам надо еще раз смело осмыслить, что проблема человека в том, что он принадлежит одновременно двум мирам – и материальному, и духовному. В первом – инструмент познания – рацио, наш ум, а во втором – наше чистое сердце, прильнувшее к источнику жизни. Поэтому задача пастыря – уберечь человека от такого психологического опыта путешествия внутрь себя, который его может разрушить.
В связи с этим, есть ли какая-то проблема среди верующих людей, в том числе и будущих священников, негативного отношения к психологии вообще как к науке?
Есть, но это следствие недостаточной культуры мышления. Научная психология в своей основе имеет антропоцентрическую модель, тогда как православное мировоззрение имеет святоотеческое понимание человека. И тут необходим диалектический подход сопряжения этих парадигм с формированием целостной позиции. Что-то, конечно, мы уже сказали, православное мировоззрение однозначно отвергает, а что-то органично дополняет и взаимообогащает друг друга. Источник развития – это единство и борьба противоположностей. Еще Сократ в V веке до нашей эры вел беседы на основе соединения противоречий. Природа диалектического мышления – это тезис, антитезис, синтез. И так идет бесконечное развитие. Диалектически противоречия снимаются и выводят нас последовательно к все более глубокому уровню обобщения. Это признак внутренней зрелости. Диалектическое мышление и есть в святоотеческой терминологии дар рассуждения, когда противоречивые жизненные ситуации разрешаются посредством выхода на качественно новый уровень синтеза. То есть эффективность изучения научной психологии в духовных школах обеспечивается синтезом святоотеческой антропологии и традиционных для психологического знания антропоцентрических вариантов. Например, гуманистическая психология, экзистенциальная. Эти направления построены на принципах максимального сохранения и развития человеческой личности, человеколюбия, хотя они существуют в рамках рационалистической парадигмы. Это, как знаете, например, жизненный опыт и жизненная мудрость как раз строятся на умении сочетать крайности, творить добро, но быть равнодушным, эмоционально ровным, быть готовым получить в ответ за него зло, надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему, верить в людей, но никому не доверяться, кроме Бога. Быть оптимистом с реалистичными воззрениями, жить с открытым сердцем, но никому не давать в нем властвовать. Очевидно, что все жизненные ситуации уникальны и требуют дара рассуждения. А что-то определить как богопротивное, так тут особого ума не надо. Иногда это просто интеллектуальный инфантилизм, нежелание напрягаться или ревность не по разуму. Бог призывает нас быть как дети не в плане отсутствия интеллектуальной культуры, а в плане отсутствия злопамятства, открытости новому, бескорыстия. Наоборот, Он просит нас быть мудрыми, рассудительными, понимающими. Мы с семинаристами проходим, например, работы немецкого психотерапевта Виктора Франкла, в частности, такое направление психологической науки, как логотерапия. Логос – это смысл, терапия – лечение. Лечение смыслом. В годы Великой Отечественной войны он прошел все ужасы концлагеря. Этот психологический опыт описал в своих книгах. Именно принципы логотерапии помогли философу выжить в Освенциме. Его идея о том, что для того, чтобы быть человеком, надо найти смысл. Этот смысл не может быть простым физическим выживанием. Быть человеком значит быть направленным не на себя, а на что-то другое. Осмысленное личностное бытие невозможно без трансцендентной идеи. И психиатр описывает проблему экзистенциального вакуума, доказывая, что человек воспринимается самотрансценденцией и обращается к ценностям и смыслам, требующим осуществления через конкретного индивида. Да, совершенно светская работа, не имеющего никакого отношения к религиозному сознанию. Но по своему миропониманию и мироощущению она не имеет никаких противоречий с православной онтологией. И разве она не актуальна и не полезна в рамках духовного психологического образования сегодня? Разве мы сейчас не переживаем ситуацию экзистенциального вакуума на частном и коллективном уровнях? То же самое можно сказать о работах немецкого психолога и философа Эриха Фрома, основоположника неофрейдизма. В работе «Иметь или быть» он исследовал мотивы человека XX века и показал, что при кажущейся многообразии свободного выбора жизненных стратегий их всего две. Жить можно или в модусе обладания, или в модусе истинного бытия. И к каким перспективам для человека это приводит, показывая, что кризис социума коренится в преобладании эгоизма над альтруизмом. Он выдвигает несколько эффективных стратегий выхода из ситуации. К сожалению, выявленные им проблемы не исчезли, а стали еще более выпуклые, и поэтому актуальность изучения работ такого уровня только возрастает. У реально думающего человека, ищущего, не может быть негативного отношения к таким научным трудам. И очевидно, что антагонизма между психологическим знанием и богословскими дисциплинами нет. У каждой научной области свой предмет изучения, свой методологический инструментарий. В среде наших семинаристов за годы работы я не встречала негативного отношения к психологии. Наоборот, очень живой и достаточно широкий интерес.
Сегодня формируется такое направление в психологии, как пастырская психология. Вот не могли бы вы раскрыть, в чем суть этого направления?
Да, в отличие от 90-х годов, сейчас уже много научных монографий по христианской психологии, статей, серьезных теоретических трудов. Активно формируются разные направления исследований уже в лоне самой христианской психологии. Одним из таких направлений является пастырская психология. И сейчас к ней наблюдается большой интерес. Сам термин «христианская психология» появился еще в конце XIX века. Основоположником можно считать святителя Феофана Затворника. Он писал: «Кто хочет знать душу, обратись к святым отцам, особенно подвижникам, и черпай из сего источника обильную психологическую мудрость». А по рассуждению святителя Игнатия Брянчанинова, самые подробные, глубокие и высокие познания в экспериментальной психологии богословии, то есть деятельное живое познание Бога и человека, насколько это познание доступно человеку. Поэтому прежде чем читать современные статьи, популярные книги по христианской психологии, слушать хорошие лекции в аудиоформате, я бы посоветовала нашим радиослушателям прочитать книгу святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Особенно о том, что преобладание душевности – это греховное состояние, и господство духовной жизни – это норма истинной жизни человека, а также о природе человеческого счастья, светлом состоянии оболочки души, о лживости мечтаний о всеобщем благе человечества и необходимости воссоединения с Богом для спасения своей души для вечности. Семинаристами на семинаре мы особо разбираем 23 главу. Это о признаках истинной духовной ревности и ее отличия от ревности душевной. Из своей личной практики я встречала людей, которые по 5, 10, 15 лет ходили в церковь, участвовали в таинствах и потом совершенно менялись, прекращали всякие попытки духовной жизни в лоне церкви. Скорее всего, изначально у человека была ложная мотивация, искаженные ожидания именно душевного, рационального человека, а не духовного. Не было честной проверки расположения своего сердца, духа своей жизни. Также святитель описывает душевное и духовное состояние старости как способности свободным произволением упрочить в себе благодать Божию и опасности остановиться в деле спасения на полдороги. И чтобы уже понять глубину духовной жизни через тот же интерес к психологии человека, я бы посоветовала прочесть книгу святителя Игнатия Брянчанинова «Аскетические опыты». После знакомства и осмысления этих двух трудов великих святителей можно смело плавать в пучинах современного психологического знания, и ничего плохого не случится. А по поводу пастырской психологии, то ее предметом является оказание духовной помощи человеку в решении его духовно-душевных телесных проблем, обусловленных его внутренним состоянием, его взаимодействием с Богом, другими людьми, социальными группами, религиозными течениями. И источниками смысла в таком взаимодействии выступают тексты Священного Писания, литературные произведения, кинокартины, музыка, искусство, природа, спорт, различные жизненные ситуации с точки зрения психологической рефлексии, например, знание русской классической литературы, басен, поговорок, пословиц, притч, помимо культурного, исторического, этического и непосредственно художественных смыслов, рассматриваются в смысле психологических критериев и оценок. Мы часто с семьей, с детьми-подростками ходим на спектакли по Ивану Бунину, Антону Чехову, Федору Достоевскому, Михаилу Булгакову. И только с возрастом понимаешь всю глубину православного духа и миропонимания, заложенного во всей русской культуре. Так опыт переживания именно психологических портретов героев во время присутствия на спектакле позволяет не просто рационально понять какие-то сакральные правила человеческой жизни, но эмоционально пережить их, сделав своим личным опытом. Такой же катарсис, как некое духовное личное откровение, можно пережить и слушая классическую музыку. Это некий сакральный акт интериоризации, онтологического понимания того многого, что было понято умом, но не принято сердцем человека. Поэтому современному священнослужителю желательно быть человеком широко культурным, образованным, всесторонне развитой личности, находиться в непрерывном духовном и душевном росте. Часто в критической ситуации человеку достаточно одной мысли, притчи, пословицы, просмотренного фильма, чтобы ухватиться за этот новый для него смысл и возродиться, восстановиться, выйти на свет. Например, одна моя знакомая в лихие 90-е, потеряв семью и бизнес, обратилась к именитому психотерапевту. Она шла с длинными рассказами про несправедливость этого мира. Но когда зашла в кабинет, то старенький с добрыми пронзительными глазами психотерапевт стал искать у себя в столе книгу, перебирая ворох старых мятых газет и журналов. И вдруг он протягивает ей истрепанную маленькую детскую книжку стихов Бориса Заходера 1960 года издания и показывает на стишок. На странице нарисована была мальтийская баллонка, а внизу маленький стишок. «У собачки нету лапок, у собачки нет хвоста, вся сплошная красота». И потребность в дальнейшей беседе отпала. Она поверила в себя, нашла в себе силы возродиться и идти по жизни дальше с поднятой головой. Она пришла к Вере, и на стене в кабинете у ней в рамке висит эта страничка из старенькой детской книжицы. Также во время прочтения прочитанная книга может стать точкой отсчета для нового дыхания в каком-то жизненном тупике. Я помню, в 12 лет мне так хотелось прочесть роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Мне дали эту книгу, я должна была на литературном кружке рассказать про любовь Мастера и Маргариты. Я очень старалась хоть что-то понять, но ничего понять не могла. У меня было атеистическое мировоззрение и пионерская романтика. Помню, когда бабушка меня водила в храм, я говорила в себе: «Господи, как я хочу, чтобы все это было правдой, но ведь этого не может быть». И моя душа разрывалась. И потом уже в 30 лет я и эта книга встретились. И от обилия откровений и спрятанных в ней смыслов у меня просто захватывало дух. Поэтому я твердо убеждена, что без православной философии, веры, понять русскую классическую литературу невозможно. С другой стороны, становится понятным, как важна вовремя порекомендованная книга, фильм, просто слово поддержки, веры в человека, особенно подросткам, да еще обсудить с ними прочитанное. Вот из этих элементов и складывается психологическая компетентность современного пастыря.
А можно тогда уточнить, как соотносятся пастырская компетентность и психологическая компетентность пастыря?
Конечно, пастырская компетентность первична, это основа. Пастырская компетентность включает в себя знание Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, Экклезиаст, притчи, евангельские притчи, в которых широко представлены модели поведения людей и отношения к этому поведению с точки зрения христианского вероучения. Второе – это православная антропология, учение о грехопадении, составе человеческого естества, дух, душа, тело и их проявление в естественном состоянии и в состоянии под грехом, в состоянии под благодатью. Нашим радиослушателям, кто интересуется христианской психологией, я бы порекомендовала познакомиться с работой святителя Луки Крымского «Дух, душа, тело», написанной в 1947 году. Третье – это знание аскетического опыта святых отцов и подвижников православия, описанного в их творениях, патериках, Метеориконе. И, конечно, опыт духовного окромления у более опытного пастыря, исповедальный опыт разных людей. Психологическая компетентность пастыря включает в себя знание основ психологии, эмпирического опыта светской приходной психологии в различных ее направлениях. У нас в семинарии это возрастная психология, христианская аддиктология, семейная, социальная психология, психология конфликта, психология общения. Все эти направления семинаристами изучаются. Второе – это знание и владение отдельными технологиями современной психотерапии. Например, как мы уже говорили, это логотерапия, экзистенциальная психотерапия. Третье – это владение основными техниками консультирования, диалог, язык невербального общения, бесконфликтное общение, а также психологические особенности мужчины и женщины, гендерные особенности поведения. В рамках семинаров мы знакомимся и с книгами по популярной психологии, которые активно сегодня читает молодежь, и даем изложенным там идеям соответствующую оценку через православный взгляд. В частности, мы анализировали книгу Джона Грея «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» и сочли, что молодой православной семье ее можно порекомендовать. Конечно, гендерная психология многообразней, но для молодых людей, вступающих в брак, там есть практические советы, как избежать возможных недопониманий в отношениях. Поэтому спектр изучаемой в семинарии психологической литературы достаточно широкий, и он подчинен одной цели – повысить качество реальной межличностной коммуникации, понимания собеседника. Владение пастырем психологической компетентностью поможет ему построить верную стратегию поведения в отношении обратившегося к нему за помощью человека. Цель пастырской психологии – формирование у человека христоцентричного мировоззрения с опорой на духовную практику, постоянный личный опыт общения с Богом через молитву и таинство Русской Православной Церкви. То есть пастырская компетентность и психологическая компетентность пастыря взаимно обогащают и дополняют друг друга.
А каким разделам в преподавании психологии в семинарии вы уделяете особое значение?
Особое внимание уделяется возрастной психологии и педагогической психологии, так как это очень важный раздел для организации более грамотного просвещения детей на приходах Русской Православной Церкви. На занятиях мы подробно изучаем возрастные периоды развития человека и особенности его духовной жизни с позиции психологии и педагогики. В рамках нашего интервью я могу только посоветовать нашим радиослушателям познакомиться с главой из книги Василия Васильевича Зиньковского «Проблемы воспитания в свете христианской антропологии», изданной в эмиграции в Париже 1934 году. Глава называется «Духовная жизнь в разные периоды детства». Также нами изучаются современные педагогические, образовательные технологии, соответствующие психологическим особенностям конкретного возраста. А на катехизаторских курсах при семинарии мной читался курс «Психология старости», который вызвал у слушателей неподдельный интерес. Мы размышляли о понимании и отношении к старости в разных современных культурах и философских системах, сравнивая их с православной позицией.
И в завершении нашей встречи хочу у вас спросить о психическом здоровье. Вот психически здоровый человек, по-вашему, это кто? Каким он должен быть и какими качествами и поступками себя должен сегодня проявлять?
Сегодня мы живем в ситуации, когда наблюдается большое количество депрессий у детей, подростков, что само уже по себе нонсенс. Статистика фиксирует депрессии даже у детей дошкольного возраста, а также большое количество возрастной деменции, которая может начинаться уже с 40 лет, когда личность человека полностью меняется, разрушается, деградирует. Он становится мрачным, раздражительным, безразличным к окружающим, проявляет злобу, агрессию, ненависть, подозрительность. С позиции православного миропонимания это то, что человек накопил в процессе своего жизненного пути, живя без Бога, без великого таинства исповеди, когда можно освободиться от содеянных ошибок, без причастия, то есть реального и онтологического соединения с Творцом. Он был занят чем-то важным для себя, как ему казалось, но не наводил порядок в своих чувствах, мыслях. И когда психика оказалась изношена в силу возрастных изменений, перенесенных стрессов, а сам человек опустошен, этот накопленный в кавычках багаж прорывается на уровне поведения и отношения к миру наружу. Я не умаляю роль сосудистых патологий, генетического фактора, недостаточности мозгового кровообращения, но хочу заметить, как важно быть в своих мыслях и поведении великодушным к людям, не судить никого, не клясти в ненависти, в своем призрачном превосходстве и безгрешности, как важно быть смиренно мудрым и принимать жизнь во всех ее проявлениях, принимать окружающих такими, как они есть, без насилия и давления по отношению к ним, и смотреть и менять свое сердце, принимая и осознавая свою личную ответственность за его состояние, за то, какой дух живет в нем. И это человек делает не потому, что где-то там, после земной жизни, что-то ему будет, а прежде всего, чтобы полноценно и осознанно жить здесь и сейчас. Это и есть психическое здоровье, профилактика так широко разгулявшейся ныне деменции и депрессии. На той неделе я была в гостях у матушки Марии, которой 96 лет. Конечно, в беседе она повторялась, забывает, что уже сказала, но при всей немощи пожилого человека я реально ощущала любовь к жизни, великую мудрость пройденного ею пути и, конечно, силу, от которой подбадривался мой дух, и живые, яркие глаза, и совершенно ясное сознание. И таких бабушек в церкви много, немощное тело и радостные, полные жизни глаза. А с другой стороны, интернаты с пожилыми людьми, кто прошел этот путь в гордыне, не желая и не ища встречи с Создателем. Один Господь – сердцевидец, и пути Господни неисповедимы. Может, я слишком упрощаю человеческие судьбы, и многие мне возразят, но в любом случае важно, несмотря на все стрессы и тревоги нашей реальности, улыбаться миру, не жить с уверенностью, что все тебе что-то должны, и постоянно учиться межличностному общению с пониманием, приятием и эмпатией к собеседнику. Эти качества и помогут нам выжить, сберечь доброе и радостное, что есть в каждом человеке, и сохранить и приумножить свое психическое здоровье, избежать многих бед и болезней в старости.
Благодарю за столь содержательную беседу. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в студии радиоканала была Ольга Романовна Сигнаевская, доцент, кандидат философских наук, преподаватель психологии и педагогики Екатеринбургской духовной семинарии. Сегодня говорили про особенности преподавания психологии в духовных школах.
Спасибо за приглашение. От всей души желаю нашим дорогим радиослушателям быть здоровыми, радостными, любящими жизнь, имеющие самые разнообразные интересы и способными к новым добрым свершениям. До свидания.